Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, вы знаете, когда Христос придет? Не знаете, да? Как долго его ждать? И я хочу вам сказать простую формулу. Каждый человек ждет не больше 70, при большей крепости 80 лет. Христос приходит для человека в пределах его жизни. Мы не так много живем. А когда мы не ждем, время для нас не идет, для нас нет времени. Когда мы прожили свое время, 70, при большей крепости 80 лет, мы закрыли глаза, и второй раз мы открываем и выжим уже Господа. Поэтому Господа ждать не так долго. Один день мы представим, мы будем вспомнить и это собрание, и другие собрания. Слава Господу, что у нас есть такая возможность сегодня о слове его рассуждать еще раз. Тема, которую я хотел бы сегодня предложить, очень интересная. Мы будем говорить о счастье. Кстати, братья и сестры, хотите быть счастливыми? У меня есть ответ. Я знаю, что это за счастливые люди и как к счастью добраться. Вот он, пожалуйста, библейский ответ, я его прочитаю. 5 глава Матфея. Он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Вот она, библейская формула счастья. Блаженны – это в высшей степени счастливы. Вот это есть библейская формула счастья. Для молодежи, для среднего поколения, для пожилых. Это одна и та же формула. Ну скажите, братья и сестры, чувствуете вы себя счастливыми, когда вы услышали эти тексты? Так, честно, что происходит внутри? Происходит такая радость, как говорится в Писании, как получивший великую прибыль. Приходит чек откуда-то, от дяди или от тети, я уже не знаю откуда, с России, наверное, на пару миллионов. И тут ты телом чувствуешь. Все вопросы решены. Чувствуете ли вы вот эту вот такую радость? Наконец я знаю, что такое счастье. Вот она. Это формула счастья. Она несложная. На самом деле не происходит такого эмоционального такого отклика. Мы не чувствуем себя блаженными, счастливыми. Просто слушаем, ну, мы это читали. Это неплохо. В этом что-то есть. Глубоко написано. И многие говорят, вот заповеди блаженства, это да. Но мы не чувствуем вот это вот счастье блаженства просто прочитать. Почему? Мы живем в другом мире ценностей, который влияет на нас. Вы помните те минуты, когда вы разговаривали со своими детьми, и когда они начинали фантазировать, рассказывать, что у них будет, как они будут жить? Когда маленькие дети. Он говорит, я дом построю большой. У меня будет большое озеро, а у меня будет остров свой. А у меня будет самолет и даже вертолет. И начинают они фантазии этого рассказывать папе и маме. Я когда своим родителям рассказывал, что они, бедности у них не будет. У меня будет самолет, и пару раз на неделю я буду пролетать на их дому и буду им скидывать с мешка все необходимое для них. И когда дети это говорят, вы им что говорите? Говорит, учись, сынок. А они что? Ну, мама, ну, пап, ну, при чем здесь это? У детей, когда они фантазируют о счастье, ваш призыв «учись, сынок» у них не вызывает немедленно ответа, потому что они не понимают. Они не понимают, они живут в своем мире ценностей. И они не понимают, каким образом учеба связана с той мечтой, которую они только что изложили. Я помню это время одного мальчика, который 8 лет собирал какие-то картинки, там как раз были очень модные они, и рассказывал какое-то счастье. Глаза горели. Когда его видели, когда мы покупали следующую пачку, он радовался. Такой он был счастливый. Я говорю, ну это же просто картинки. Ну, тети, дяди большие печатают, чтобы обобрать родителей, детей. Да нет, ничего не понимаешь. Прошло это время. Мы с улыбкой вспоминаем это время. Я вспоминаю это время, когда у меня, я старалась как можно шире брюки. Те, которые, мама, ну зачем, сынок, тебе такие широкие? Даст мне нормальные брюки, и я тихонечко одену, чтобы никто не видел. И я чувствую, как распирало меня от счастья. Иду в этих широких штанах, и чем пошире. А еще папину спидолу, которую он купил. Слушать радио Монте-Карло, христианское радио. Возьму это радио, оно тяжелое. Радость наполняет сердце. Сейчас вспоминаю, смешно. Помните это время? Это мир ценностей, который нас захватывает, и мы начинаем чувствовать счастливыми. Хотя на самом деле то, что мы имеем, оно не представляет никакой ценности. Это даже смешно, и нам даже стыдно иногда вспоминать, что делало нас когда-то счастливыми. Вот почему, когда мы говорим, что блаженные нищие, блаженные кроткие, блаженные плачущие, когда мы считаем эту формулу блаженства, библейскую формулу счастья, мы не чувствуем счастья, потому что мы как дети маленькие, мы живем в этом мире, и совершенно по-другому мир определяет, когда мы говорим, что мы не в мире, этот мир определяет жизнь вокруг нас, и она незаметно влияет на нас. И мы не в духовном еще мире. Мы верой живем в этом духовном мире. Когда мы это читаем, мы не понимаем, потому что эти ценности, которые перечислены в этих заповедях блаженства, они пришли из другого мира. Бог принес их с Царства Небесного. Они в этом мире не котируются. Они не представляют ценности в этом мире. В этом мире все наоборот. В этом мире блаженны не нищие, блаженны наглые, люди, которые умеют жить, блаженны не плачущие, блаженны те, которые никогда не плачут, у них все есть, они устроили свою жизнь, ни одной слезинки нет на их глазах. Это люди не кроткие, это люди, которые умеют устраивать жизнь, которые идут по головам и в этом мире устроили жизнь, эти блаженные. И когда мы говорим «блаженные, алчущие, жаждущие праведности или правды», а в мире все по-другому. «Блаженные те, которые попирают всякую правду». В этом мире существуют только законы для сильных. Так утверждается блаженство. В конечном итоге блаженны не те, которые чистые сердцем. Блаженны те, которые своего сердца не показывают. Блаженны не бессердечные. Блаженны те, которые имеют разное сердце согласно ситуации. Эти люди живут в этом мире прекрасно. Это они счастливые. Если блаженны миротворцы, в конечном итоге мы знаем, что в этом мире другая мера. Блаженны те, которые имеют власть делать войну и мир по своей прихоти. Эти счастливы, так мир утверждает, и мы живем в этом мире. Этот мир влияет на нас. Тем не менее, Христос пришел из другого мира, из царства духовного. Он пришел в этот мир и сказал, в том царстве, в том вечном царстве, которое наступит после того, как мы закроем глаза и откроем в следующий раз, царство Божье наступит. В этом царстве другой характер, другие люди, другие законы, другие ценности, и блажен тот, который войдет в Царство Небесное, и у которого будут определенные качества, которые царь этого царства прежде всего ценит. Вы знаете, братья и сестры, вы обратили внимание, что в этом мире есть стандарты этих счастливых людей. Вы приходите, покупаете еду, и там журналы людей счастливых на обложке, да? Они все время молодые, они все время улыбаются. Они все время красиво причесаны, одеты, у них кожа никогда не стареет. У них все время эта вечная радость на лице. Это счастливые люди, звезды этого мира. Они все время, хотите вы видеть или не хотите, вы просто хлеб покупаете, они на полках стоят. Тем не менее, специалисты, исследуя жизнь этих богатых людей, которые имеют, живут в достатке, исследуют их, и они оказываются на самом деле несчастные люди. Они несчастные люди, они имеют психологов, астрологов, которые просчитывают каждый их день жизни. Они несчастные, одиноки. Они играют чужую роль, чтобы людям было хорошо. Их ценят за роль, которую они играют, но свою собственную жизнь они не могут жить. Даже недавняя звезда Бритни Спирс. Вы видели, сколько картинок сейчас показали ее плачущей? А сколько многих других? Посмотрите, Ларри Кинг, известный комментатор в Америке. Не знаю, пару лет назад это была восьмая жена у него. Богатый человек, обеспеченный, но он несчастный. Он не может жить, он не может свою собственную жизнь устроить. Это есть мир. С другой стороны, братья и сестры, когда мы думаем о людях, нищих духом, кротких, плачущих, ищущих, жаждущих, алчущих праведности, миротворцы, чистым сердцем. Когда мы думаем, мы видим, что в этом мире они не ценят, но с другой стороны, где-то интуитивно, в сердце, мы считаем, что именно этими людьми мы хотели бы дружить. Именно такую жену я хотел бы, вот с этой характеристикой, такого мужа. Вот в компании таких людей мы хотели бы быть, потому что с ним приятно быть. Они другие, от них веет каким-то совершенно другим духом. И хочется где-то там, хоть в этом мире не так, но хочется, чтобы именно этим людям принадлежало Царство Небесное, чтобы им принадлежала власть, чтобы они властвовали этим миром, чтобы они управляли. Именно эти люди, которые перечислены здесь, в этих заповедях блаженства, их характеристика, чтобы с таким характером люди правили государствами, правили церквами, правили семьями. Мы с одной стороны, мы видим это противоречие, что мир не ценен, но с другой стороны, есть интуитивная тяга к такому характеру людей, как описаны в этих заповедях блаженства. Печально, конечно. Иногда кажется, что вот эти люди, кроткие, плачущие, переживающие, миротворцы, чистым сердцем, эти люди остаются незамечены. Их никто не видит. Они проскальзывают. По жизни пролетают и никогда как бы не оставляют следа в истории. Но Христос пришел как царь того царства. Он пришел в этот мир, чтобы сказать нам, что этих людей видит Бог. И они не остаются незамеченными. Бог видит их, каждого в отдельности. Он знает их по именам. И Господь сказал, они блаженны, потому что для них приготовлена будущая вселенная. Для них Царство Небесное приготовлено. Оно им принадлежит. Господь их видит. Господь знает по имени. Господь знает каждого из нас по имени. Господь пришел сказать, что неважно, мир говорит. Эти люди блаженны, потому что так их определил Господь. Священное Писание не беспокоится о том, что мы думаем о счастье. Священное Писание излагает нам позицию Бога-творца, который создал человека с определенным потенциалом, отчасти который мы понимаем, отчасти который откроется в вечности. Этот потенциал Бог заложил в него, и Он знает, что сделает нас счастливыми. Поэтому Он знает, какие блаженные. Вот эти качества человека, они определяют блаженного человека. И как бы мир не менял стандарты, все равно нас по-настоящему счастлив будет тот человек, как он определен в этих заповедях блаженства, как Христос излагает этого человека. Братья и сестры, вы когда читали эти тексты, как-то я раньше читал, как-то так много непонятно. Я себе думаю, как это все охватить? Братья и сестры, что вы думаете о себе? Кто вы? Вы нищий духом? Или вы кроткие? Или вы плачущие? Алчущие, жаждущие правды? Или вы чистым сердцем? Вы скажете, а вот я, милосердный. Или вы миротворцы? Как вы себя определяете, братья и сестры? Для себя, вслух не надо. Знаете, трудность этого текста заключается в том, что Иисус Христос не имел в виду сказать, что один может быть кротким, другой нищий духом, а третий может быть чистым сердцем. Господь описывает характер одного и того же человека. Это описание характера, который по стандартам Божий счастливый, он должен быть одновременно и нищим духом, и плачущим, и с чистым сердцем, и миротворцем. И все это вместе взятое. Это описание характера человека, который войдет в Царство Небесное, для которого Царство Небесное приготовлено. Мы очень часто останавливаемся на вопросах доктрин, на вопросах, как мы понимаем, что правильно, неправильно. Говорят, в этой церкви неправильно, а вот у нас правильно. А вот этот взгляд совершенно неправильный. И мы можем долго об этом говорить. Но на самом-то деле важно не что мы в конечном итоге, как мы излагаем свои верования, а в том, кто мы есть. Какой сформировался наш характер. Являемся ли мы нищие духом? И плачем ли мы? Кроткие ли мы? Чисто ли у нас сердце? Творим ли мы активно мир? Это очень важно, что в конечном итоге сформировалось в нашем сердце. Какие мы? Это более важно. И Господь говорит, вот эти вот, они блаженные, они счастливы. Скажет, я же верил в это. Не важно, во что ты верил. У тебя есть вот это? Ты такой? Конечно, я себе думаю, что хотел Христос сказать? Он хотел нас озадачить? Он нас хотел испугать? Думаю, и так многое непонятно. Нет, Господь просто открывал реальную картину счастья. И если Он это говорит, значит, это возможно. Эти блаженства – это вызов миру. Такие люди в мире не ценятся. Но Христос говорит, именно эти люди с такими качествами характера, для них приготовлено будущее вселенной. Для них Господь приготовил царство. И если этот мир прекрасен, то тот мир будет намного более прекрасен. Братья и сестры, как вам кажется, нам надо бы поговорить об этом, кто же такие нищие духом по определению Библии? Как разобраться в конечном итоге, мы нищие духом или не нищие? Первое, я хочу сказать, что нищета духовная – это не есть природные качества. Иногда выбирают служителей, смотрят, вот человек тихий, спокойный, миролюбивый, вот должен быть диаконом или пресвитером. Но это если его природное качество, это не то, что имеется в виду. Нищета духовная – это не есть природное качество, это не просто гены. И поэтому, прежде всего, Писание не имеет в виду, что это природное качество, он по природе такой. Как-то один проповедник рассказывал, приехал в церковь, он его встретил местный диакон. И он говорит, кто вы? Ну, есть у нас братья. Ну, я никто. Я ношу портфели за служителями. И этот брат говорит, потому как он сказал это? Виделось, что он видит это как достоинство. Когда юноша богатый подошел, говорит, я таким и был. Я это соблюл с юности. И, наверное, кажется, что он это сказал Господу с тем, чтобы показать, вот такой я есть, Господи, ты мне требования предъявляешь, а я такой с детства. Христос не имеет в виду нищету духовную, которая является нашим качеством природы. Мы родились такие, один с таким бульным характером, прилагает усилия, а другой спокойный, говорит, вот нищий духом. Не это имеется в виду. Вы знаете, не имеется в виду, это попрание знания, что человек ничего должен быть, какой-то человек не знающий, человек какой-то подавленный, он настолько скромный, он ничего не изучает, никогда не вникает. Он нищий духом. И вы посмотрите на него, и думаете, действительно нищий, руки как-то так сводят, все время у него какая-то такая, ну фигура такая скорбная, выражение лица. Не это дело. Я слушал рассказы, ну, как вы слышали иногда рассказы, например, рассказывать слесарь на заводе, говорит, вот я работаю, вот пришел инженер. И вот делает это или это. Ничего не понимает. А потом я подошел, и вы знаете дальше историю. Я слушал одного брата рассказ. Я приехал в одну церковь, и там приехал человек, он недавно семинарию закончил. И говорит, сидел, весь его вид говорит о том, что он ученый, он знает, это был костюм, эти были движения. И вот смотрел на него, и вот вышел он, сказал проповедь, а после него вышел я. И знаете, что он дальше сказал? И вот человек, думаете, он скромный, он нищий. На самом деле легко поднять невежество в ранг святости. И думаю, какой я скромный. Не об этом речь. Истинно образованные люди скромны. Можно быть надменным ученым или полным невеждом и гордиться своим невежеством. Не об этом речь. И нищета духовная – это не есть попрание личности. Это не есть попрание достоинств человека. Нам иногда кажется, что истинно нищий человек – это обязательно человек, который унижает себя постоянно каким-то образом. Вот вы иногда слышите, в нашей церкви, когда-то в Одессе, еще одесситы помнят, сестра говорила, Господи, я прах, я червь. Троньте этот червь, как нас пресвитер говорил. А в другом месте я слышал, сестра молится, Господи, я гниль, я ничего не стою. Ну неправильно это. Писание говорит, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, вы начинаете с определенного достоинства, не начинаете с точки зрения грязь, я ничто. Это не то, как определяет наш Господь. Вы дети Божьи, и с основания детей Божьи молитесь. Отче наш, это определяет достоинство. Когда Бог говорил об Иове, Бог не говорил, видел ты этого червяка, который там на земле? Ну, неплохо он ползает. Он, видел ли ты человека? Нет такого, как он праведен. И после всего, что сделал Иов, после всего, что она говорила, друзья пришли, которые хотели как-то заступиться за Господа. Господь говорит: гнев мой горит на тебя и на двух друзей твоих, потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Бог ценит достоинство человека, и Он поднимает его. Он заложил это достоинство в человеке. Поэтому нищета духовная – это не значит попрание достойное. Конечно, человек гордый, который превозносит, ему надо рассказать, что он по сравнению с Богом – ничто. Но в то же время есть другая сторона, когда есть достоинство Богом нам заложено. Я со зверя взыщу за человека. Почему? Потому что человек создан по образу и по подобию Божьему. И мы должны чувствовать этот баланс. Но что я хочу здесь сказать – что нищета духовная – это не есть попрание достоинства человека. И когда он видел что-то хорошее в человеке, говорит: и в Израиле я не нашел такой веры. А когда он видел что-то доброе, он приподнимал его. И он не боялся о том, что человек возгордится. Он поднимал, хвалил человека и еще больше поднимал. Так нищета духовная – это не есть попрание всего того доброго. Речь идет о другом. Посмотрите, братья и сестры, какими людьми восторгался Христос? Странная картина, правда? Он находил этих достойных его восхищения людей среди блудниц, мытарей, грешников. Как-то странно. Он шел в эту толпу, и там он их находил. Пришла блудница, говорит: о, если бы он знал, что это за женщина. А Христос говорит: велика вера твоя. Во всем мире, где будет проповедана Евангелие, будет сказано об этой женщине и о том, что она сделала. Его восторгали эти люди. Каким образом он так оценен? Наверное, у него какая-то шкала была. Он по-другому измерял людей. Пришел к нему язычник, о котором уже христиане намного позже скажут: ты ходил к язычникам и ел с ними. Он говорит: во всем Израиле я не нашел веры такой. И женщина, которая пришла, язычница, и просила о милости. И то ученики затаили дыхание, что он ей сказал. Он говорит: о, женщина, велика вера твоя. Господь находил это величие, его восторгали вот эти люди. Наверное, он мерил людей по-другому. Он что-то видел, чего-то, что мы обычно не замечаем. Но Господь видел таких людей. Мы сегодня слышали о Закхее. Мытарь. Начальник мытарев, это же надо пройти этот путь воровства, потому что немножко себе, немножко государства, а больше себе, он же был начальником мытарей. Но однако, когда он был на дереве, Господь подошел: слезай с дерева, Закхей, я тебя по имени знаю, мне надо быть у тебя в доме, у меня есть нужда, у Создателя, Творца неба и земли, у меня есть нужда быть в твоем доме. Что он видит такого восторженного в этом человеке, невысокого роста, который так много наделал плохого в жизни? Господь видел особые достоинства, он мерил их по-другому. У Бога другая шкала ценностей. Он по-другому измеряет нас, и он по-другому измеряет наше счастье. Тем не менее, братья и сестры, хотя говорит Священное Писание, что нищие духом блаженны, но никто же не стремится к этому. Мы что угодно признаем, но признать себя нищим духом – это трудно. Два пьяницы соберутся, которые уже опустились на дно, что они друг друга говорят. Ты меня уважаешь? Ага, об этом же. У них есть чувство достоинства, и попробуй ему сказать, что ты его не уважаешь. Мне недавно пресвитер рассказал, один приехал в деревню, и два вот таких пьяных собираются, и вот хоть как-то, видишь, человек в галстуке, одетый хорошо, они приходят к нему, говорят: вот ты нам скажи, он ночью шел там, вот ты нам скажи, это луна или месяц? Он говорит: скажу луна, будут бить, скажу месяц, будут бить. Говорю: Господи, что им говорить? Понятно же, дай мне мудрость. И потом он говорит: вы знаете, ребята, я не здешний. Он говорит: ну ладно, иди. Мы все хотим, чтобы нас говорили хорошо. Самые богатые люди, им достаточно быть богатым. Они хотят, чтобы думали о них в благородстве духовном. Обратите внимание, они случайно кого-то усыновляют, какого-то сироту. Или они какое-то доброе дело делают. Обязательно оказывается там кинорепортер, какой-то журналист. Обязательно он случайно проходил и записал. Люди интуитивно ищут, кроме материально, они хотят, чтобы думали о них как духовно богатых. И никто не хочет быть духовно нищим, и мы сами не хотим быть нищими духовно, только намекните, что у нас что-то не то с нашим духовным. Как мы говорим: Господи, я прах. Мы иногда говорим так: я ничто. А когда ближний это же самое скажет, что мы скажем? А? У нас сразу поднимается. Как ты посмел? Ты за кого меня принимаешь? Ну, говорит, ты же только что Господу это сказал. Так это я Господу. Я слышал одну историю, давнюю иммигрантскую историю канадских иммигрантов. Одна девочка, это известная история, длинная история об Энн. Это такая миссис Энн. Как они в бедноте начинали жить, как они строили, как они в церковь ходили, все эти испытания. И есть там одна история, когда у нее было поле, и она сама по себе была такая рыженькая, некрасивая. И сосед, который был успешный фермер рядом, он все время над ней издевался. Она все время делала что-то не так. И вот ее корова все время заходила в соседское поле. И он много раз ее приводил. Последний раз пришел, это последний раз. И сказал все, что он думает о ней. Это, кстати, время у нее был попугай, который все запоминал. И потом, когда уже сосед поменял свое мнение, попугай повторял вот эти все оскорбления. Вот когда он последний раз пришел и говорит, что больше я не видел, иначе будет то-то и то-то. И он все объяснил, что он думает о ней. Насчет цвета волос ее, насчет ее как фермерки. И она же обещает: обещаю, господин Смес, я переведу на другое поле, подальше, она не будет подходить. Ну вот такая. И он ей это последний раз. Вот этот один раз она поехала в город своей подругой. А вы знаете, в то время по-другому. Оделась, целый праздник. Хорошо оделась, побыла на базаре, возвращается с подругой. И смотрит, что же она видит. В центре поля соседа ее, ее корова опять пасется. И она ни о чем не думает, эти дорогие одежды, какие там были, одна парадная одежда на многие годы. Она в этих одеждах побежала в этот овес, эту корову вытащила, думаю, хотя бы хозяин не видел. Сама вымазалась, ей не жалко, ее платье было. Она вытащила на дорогу, слава Богу, не видел. Проезжает другой сосед, который хотел купить у нее корову. И он говорит: слушай, продай ты мне эту корову наконец. Он говорит: пожалуйста, купите ее за $20, это большие деньги были. Она вздохнула, положила $20 в карман. Она потом приехала домой. Думаю, наконец я заживу спокойно. Заходит в свой сарай, стоит ее корова в сарае. Соседскую продала. А что делать после этого? Сосед не видел. Что делать? Прийти к этому соседу и сказать: кроме того, что я рыжая, кроме того, что это и это, я еще твою корову продала. Она пошла. Она рассказала все, что... Вы знаете, то, что вы говорили, то, что ваш попугай говорит, все это правильно. Все это еще хуже. Я еще и продала вашу корову. Вот ваши деньги. Знаете, трудно себя признать виноватым. Трудно признать свою глупость. Трудно признать, что я нищий. Я такой, как есть. Трудно это сказать. Но Господь говорит: блаженны нищие духом. Блаженны, которые могут увидеть, сказать правду о себе. Они блаженны для таких людей. Приготовлено Царство Небесное. Вот такой, как эта рыжая Энн. Для таких Царство Небесное приготовлено. Знаете, как это было в одной церкви? В эту историю она умножается. Она типична. Был серьезный конфликт в церкви. Я говорю: братья, а как вы вышли из этого? Да вот этот, и вот те, и те. Каждый рассказывает историю, но ни один не говорит, что в этом конфликте я молчал там, где надо было говорить, я говорил там, где надо было молчать. Это по моей глупости, это по моей недалекости, по моей упрямости произошло то, что... Ни один этого не говорит. А это и есть нищета духовная, когда мы признаем: я был неправ. Я уверил, я посмотрел на Господа, я почитал Священное Писание, и я признаю, что я совершил эту глупость. Это по моей глупости произошло то и другое. И это нелегко. Так же нелегко, как пойти к соседу, который тебя не любит, и рассказать, что ты его корову продал. В духовных вопросах мельнее очень трудно сказать правду о себе. Но тем не менее, Писание говорит: блаженны нищие духом, ибо их, только их, есть Царство Небесное. Братья и сестры, давайте, что вы думаете о нищих духом? Кто они такие? Мы немножко поговорили, а кто они? Как вы себе их определяете? Ну, это не такие, как? Ничего не знают, никуда не вмешивают, такие безвольные, бесхребетные, они позволяют всем сесть им на голову. Ну, как вы себе представляете их, нищих духом? Какая картинка встает перед глазами, когда вы хотите говорить о нищих духом? Значит, давайте по-другому, это проще. Как мы определяем нищету материальную? Как мы это определяем? Вот, например, мой отец когда-то был в деревне самый богатый человек. У него был велосипед. И по сравнению с тем, что другие не имели велосипеда, его считали богатым. Он на велосипеде ехал по деревне, и люди смотрели. Вот этот человек, у него велосипед есть. У меня сейчас есть больше, чем велосипед. Но я себя не считаю богатым. Мы определяем свое богатство тем, что мы сравниваем с богатыми людьми. Вот в этом сравнении, когда мы сравниваем себя с богатыми, мы видим, подожди, так я думаю, что у меня что-то есть, но если сравнить с кем, что он имеет, так я же бедный, я просто нищий. А что насчет духовной нищеты? Принцип тот же самый. Нищета духовная – это есть самооценка, наше духовное присутствие Божье. Мы узнаем свою нищету, когда мы сравниваем себя с богатыми духовно. Мы должны себя сравнивать не с теми, которые хуже нас. Как один брат мне как-то говорил, но если она спасется, то тем более и я. Мы не должны, мы всегда найдем человека, который хуже нас. Думаю, ну, если сравнивать с ним. Мы всегда должны себя сравнивать с тем, который лучше нас, который богаче нас духовно, чтобы мы видели свою нищету духовную, потому что Писание говорит, это состояние необходимое для того, чтобы быть в числе блаженных. Именно этим людям, которые постоянно нищие духом, им принадлежит Царство Небесное. Себя надо сравнивать, посмотрите, были такие богатые люди, как Моисей. Я не могу, Господи, пошли другого. И в то же самое время, когда Господь сказал, отойди от этого народа, я во мгновение уничтожу его, от тебя произведу новый народ. И Моисей сказал, не пущу, Господи, и что скажут люди? И Господь начал поражать народ, а Моисей сказал Аарону, выйди и защити народ. И написано, встал Аарон между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Моисей, рискуя своей жизнью, вступился за народ. Можем ли мы так далеко пойти? Не можем. Стыдно. И мы начинаем себя чувствовать нищими. Или мы возьмем, например, Исаию, который был пророком, за ним нищего не было, но когда он предстал перед Господом, погиб я, ибо я живу среди людей с нечистыми устами. А мы где живем? А мы что делаем? И что говорим? И когда мы думаем об этом состоянии, думаем, а я-то какой? Мы должны ощутить свою полную малость, нищету перед Богом. Как Петр говорил, если все, то не я, а потом он плакал. И когда Господь зашел в лодку, он говорит, выйди от меня, ибо я человек грешный. Это сознание своей нищеты. И когда мы говорим, что Павел говорил, Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Можем ли мы от всего сердца сказать, что Христос пришел за меня, чтобы спасти меня, грешника, из которых я первый? Можем ли мы сказать о себе, что мы первые грешники, худшие грешники? Нет, так сказать, чтобы если сосед повторит, мы не обижались. Сравнивая с Господом Иисусом Христом, с Его поведением, читая эти истины, когда мы рассуждаем, мы должны входить в это присутствие, и это ощущение нищеты своей. Вот это то состояние, которое нужно для того, чтобы быть блаженным, потому что для таких людей, которые осознали свою нищету перед Богом, для них приготовлено Царство Небесное. Такая категория людей Богу нужна. Не все подряд, не правильные, а те, которые ощущают свою нищету с Богом. Для них сказано, они блаженны. Братья и сестры, вы знаете, мы живем в мире, в котором люди сделали очень много. Посмотрите, в Америке сколько мостов у нас. Меня удивляют эти мосты, эта архитектура, достижение человеческого гения. Много чего человек сделал доброе, много хорошего сделали вы и я. Много чего можно рассказать и восторгаться вами и мной. Но это имеет значение для этой жизни. Все это ничего не стоит перед той жизнью. Там другие стандарты. Там совершенно другое. Нужны качества, которые будут неизменны на всю вечность. Нужен характер, который способен выдержать вечность. И вечность его не разрушит. Для вечности Господь готовит. И он первое, с чего мы должны начать. Блаженны нищие духом. Это то качество, которое Богу нужно, чтобы строить личность для вечности. Я помню, из моего детства была одна женщина несчастная, по соседству жила. На окраине города взяли мы участки, купили участки земли и стали соседи строиться. И соседи как-то быстро эти дома стали подниматься, я не знаю, сколько мне там, 5, 7, 8 лет, не помню. Это было детство мое. И там была одна женщина, звали ее Клава. Она была одинока. не было у нее никого, она тоже взяла участок. Она стала строить на своем участке дом. Но она не понимала, как это делать. Она построила в одном углу один угол, в другом углу другой угол, как-то оно не пошло. Эти углы между собой как-то не были связаны. Она застроила кусочками углов, перестенок, весь участок. Каждый раз она начинала, она такой детской коляской приводила эти камни, она строила что-то. В конечном итоге у нее эти стены не сходятся. Она не смогла дом сделать. И она один угол она построила, она положила доски туда, и она под этими досками жила. Время проходило, деревья поднялись, весь участок был застроен этими кусочками стен. Кусочками углы какие-то, и она бедная жила, и она, там было небольшое такое отверстие, и она туда заползала и жила там. Уже прошло столько лет, я уже приехал, уже с Америки приехал как-то, уже деревья поднялись, уже, говорят, много-много нового мусора появилось. Мне сказали, ты знаешь, как Клава заходит? Мне показали дырку, через которую она пролезает через весь этот хлам туда вовнутрь. И вы скажете, а куда люди смотрели, чего бы не помочь? Пытались. Церковь взялась помочь, позвали ее, соседи говорят, мы тебе поможем, Клава. Мы уже построили дома, у нас дети выросли, мы поможем. Она обрадовалась. Пришли братья, пришли соседи и говорят, Клава, первое условие, которое мы хотим сделать, вот это все, мы завтра закажем бульдозер, и это все снесем. И мы построим тебе дом. Она говорит, не позволю. Я всю жизнь строила, и вы за один день поломаете? Не быть этому. Вы за кого меня принимаете? И женщина осталась. Женщина осталась там жить, в этом хламе. Уже прошлое лето я ехал. Участок полностью чист. Сосед купил этот участок. И, наконец, он расчистил, еще ничего не построено, но есть основание. Об этом и идет речь в Священном Писании. У нас есть чувство достоинства, у нас есть то, что мы наделали, настроили, у нас есть, и мы гордимся, если отнять, на чем мы останемся. А Господь говорит, я пришел с того царства, как строитель, мне нужны люди особого характера. И все, что вы настроили, его нужно сломать, построить новое, и на этом основании чистом я подниму новое здание. Но на это надо согласиться. Но многие из нас не захотят отказаться от приобретенного духовного багажа, и мы останемся гордиться своими достижениями, в то время как есть Господь, который я развалю это и построю новое. Вот эта точка зрения, что мы знаем во многих вопросах, как правильно, мешает нам подниматься. Отсутствие нищеты мешает Господу строить. Строить в нашем сердце, формировать характер, который нужен будет для вечности. Тот характер, который у нас здесь есть, он может быть хороший для этой жизни, но для будущей жизни он не годится. И проблема как раз в том, признать себя полностью нищим духовно, быть готовым к этой перестройке. А это непросто. Писание не говорит, что блаженны те, которые обнищали однажды. Блаженны нищие духом, которые по мере своего духовного роста остаются нищими. Они все время сравниваются с Господом и каждый раз видят, что еще не хватает. И они идут дальше. Они постоянно находятся в этом состоянии. Каждый новый конфликт, каждая новая ситуация, они опять возвращаются к началу. Господи, я не знаю, как дальше. Я прошу Твоей мудрости. Я на самом деле не знаю. Это выше моих сил. Я как-то разговаривал с одним человеком, который говорит, что у него с детьми все нормально. У меня получилось. Братья и сестры, если у вас с детьми получается хорошо их воспитывать, благодарите Господа за милостью. Это получилось только потому, что Господь помиловал вас и ваших детей. Он не послал им искушения, которые они не выдержат, и вас сохранил. Нужна здесь нищета духовная, что на самом деле никто, ни один не знает, как правильно воспитывать детей. Когда им что говорить? Только по милости Божьей, исповедуя свою нищету, кое-что у нас получается. Скажите, братья и сестры, реально ли это? Быть нищим, быть плачущим, быть кротким, милосердным, миротворцем, с чистым сердцем, все это вместе взятое, насколько это реально? Не является ли это какой-то синей птицей, за которой мы только будем мечтать? Братья и сестры, это реально. Это реально, потому что Господь говорит об этом. Это блаженные эти люди. Важно нам оказаться среди этих людей. Вы знаете, в этот мир мы пришли, прекрасный этот мир. Это чудо, что мы появились. И то, что у нас рождаются дети, это чудо тоже. Бог создал нас из ничего. Мы открыли глаза, мы стали жить в этом прекрасном мире. В новый мир мы перейдем также чудом. Бог создал нас для этой жизни, только что вы научились слушать, понимать, чтобы рассказать нам о другом мире. У Него есть технология, Он знает, как перенести нас в тот мир. Он хочет, чтобы мы увидели, какие требования, хоть какие-то шаги делали в этом направлении. Господь говорит, что Он изменит нас в совершенный образ. Во мгновение ока, вот так глаза закрыл и открыл. И этого достаточно для Господа, чтобы нам нас изменить. Но Он оставил для нас жизнь. Он дал нам возможность рассуждать о жизни, о Боге. И первое, говорит, начните с нищеты. Вы должны осознать, что для того мира вы ничего не имеете. Рассуждайте о Господе, будьте в Его присутствии. Нищета – это необходимое начало. И когда мы видим свою нищету, это хорошо. Потому что когда мы богатые, Господь нас ничего не дает. Он наполняет нищих. Скажите, братья и сестры, как нам стать нищими духом? Что нам нужно делать? Ну, а как нам нужно узнать, что мы стать нищими вообще материально? Ничего не надо делать. Надо пойти в богатый район. Посмотреть на богатый, истинно богатый район. И вы сразу увидите, что вы нищие. Чтобы быть нищим духовно, ничего не надо делать. Надо это просто увидеть. Мы все объективно нищие духом. Только одни видят, другие не видят. Царство Небесное принадлежит не просто нищим объективно, но тем, которые нищие и это увидели, и пришли к Господу в сокрушении. Нам ничего не надо делать, чтобы быть нищим духовно. Нужно идти в богатый район. Нужно идти и смотреть на богато духовных людей. Нужно идти к Господу, рассуждать о Моисее, рассуждать о других героях, о самом Господе Иисусе Христе, рассуждать о них, чтобы прийти в это состояние нищеты. Скажи, Господи, не таков я, далек я от этого. Я просто нищ. Сравниваю себя с другими великими, которых прошли прежде меня. Когда я сравниваю себя с тобой, не могу я этого. Но как раз вот это состояние нам нужно. И это состояние каждый раз возвращаться. В семье, в церкви, среди друзей. Знаете, конфликты откуда происходят? Что мы все умные, мы знаем, как правильно. И мы не возвращаемся к позиции нищеты, когда мы действительно говорим, Господи, я не знаю. И когда мы не знаем, Господь открывает. Но когда мы знаем, Господь не открывает. Когда мы хоть чуть-чуть знаем, мы действуем на основании. И почему мы заходим иногда в трудные ситуации? Потому что мы действуем сознанием дела. А нужна нищета. Настоящая нищета. Исповедать ее перед Господом. Итак, братья и сестры, время наше бежит. Я хотел только начать вот эту тему. О том, что у Бога есть другие стандарты. Этот мир нас увлекает. И я боюсь, что после этого мы говорили о нищете духовной. Скажут, что это неплохо. Да, новое какое-то объяснение чего-то. Но не в этом суть. Очень важно оказаться в среде вот этих блаженных. Блаженство начинается не с большого знания. Тот, кто себя унижает, возвышен будет. Это реальное осознание присутствия Божьего, кто мы на самом деле есть. Мы носим маски. И когда проходит 20-30 лет наше вхождение в церковь, мы понимаем, что мы не таковы, но мы понимаем, нам стыдно быть нищими, поэтому мы делаем маску, что мы уже выросли духовно. Но на самом деле, когда мы возрастаем духовно, ближе к Богу, мы больше ощущаем свою нищету. Вот это состояние, оно нам нужно. И поэтому кто мы, братья и сестры? О чем мы молимся? К чему стремимся? Чем мы восторгаемся? Возможно, мы хотим, чтобы ближние заметили наши хорошие качества. Что мы хорошо делаем, это естественно, мы все этого хотим. Но как часто мы думаем о том, что Бог о нас думает. Действительно, мы осознаем, что в вопросе духовного мира мы на самом деле нищие. Несмотря на наши достижения, по сравнению с тем, как должно быть, это совершенно ничто. Есть ли у нас это сознание? Просим ли мы, чтобы Господь открывал, смягчал наше сердце таким образом? Мы интуитивно не хотим быть нищими. Но Христос говорит, выбора нет. Я пришел из того мира. В этом царстве другие законы. Вы не хотите быть здесь нищими. Вы не захотите быть там нищими. Но чтобы попасть в это царство, вот мои стандарты. Блаженны нищие духом. ибо их есть Царство Небесное. Люди, которые войдут в это Царство, поставьте в сторону доктрины правильные. Если нет нищеты духовной, все доктрины правильные и неправильные, они не помогают. Если этого начала нет, что-то не то с тем, как мы читаем, что-то не то с нашим духовным ростом. Духовный рост ведет в этом направлении, Господь говорит, блаженны вот эти. Мы будем видеть свою нищету и малость только в присутствии Божьем. Поэтому очень важно читать Священное Писание, рассуждать, приходить в присутствие Божье. Постоянно этот образ должен быть перед нами. Мы должны и искать этого контакта постоянно, чтобы это чувство нашей малости присутствовало с нами. Тогда это будет влиять на наши слова, на наше поведение, на тон голоса, которым мы разговариваем с людьми. Но нам нужно это. Нам нужны эти богатые духовно люди, с которыми мы бы сравнивали. Читая Священное Писание, нужно оценивать себя и не приходить в страх, что я еще не такой. Само положение, что я признаю, что я нищий, оно необходимое для Господа. Это то чистое место, на котором Господь строит. И когда мы находимся в этом состоянии, конечно, кто-то скажет, занимается бичеванием, но когда мы находимся в этом состоянии духовной нищеты, малости перед Богом, постепенно люди начинают замечать, что на нашем поле что-то растет достойно. Они начинают восторгаться. Ты посмотри, как Господь работает в этой жизни. Так хочется, когда есть какой-то конфликт, какая-то обида, как хочется, чтобы кто-то поступил как нищий духом и взял на себя вину. И все бы сказали, да, я так не могу. Этот человек это сделал. Помните, когда-то пришли к Иоанну и спросили, кто ты? Ты Мессия? Ты пророк? Нет. А кто же ты? Я голос, вопиющий в пустыне. И вот тот голос, который прозвучал, никто не услышал, как эхо ушло. Он определил очень мало, но Господь сказал, из рожденных женами не рождался больше Иоанна Крестителя. Из рожденных женами не рождался. Это самый великий пророк, унижающий себя, будет возвышен. Гордый человек живет в иллюзорном мире, который он сам создает. Неважно, чем мы гордимся. Образованием, невежеством, чем угодно. Но мы создаем себе иллюзорный мир, в котором мы живем. Но Господь говорит, блаженны нищие духом. Пусть мы этого не понимаем, как наши дети не понимают, когда мы говорим, учись, сынок. Точно так же мы где-то не понимаем, почему именно нищета. Но Господь говорит, это начало формирования характера. И мы в духовной жизни, мы все время по этому кругу восьми качеств входим. Мы возвращаемся к блаженству нищеты, идем дальше и опять возвращаемся. Это и есть тот круг, в котором формируется наш характер. Это поможет нам Господь, братья и сестры. Что когда предстанут эти блаженные, мы увидим лица друг друга. И самое важное, чтобы мы там оказались. Мы можем выиграть борьбу в конфликте. Мы можем доказать, где мы правы. Мы можем делать многое. Но если в результате всего этого мы не окажемся в числе тех, кому Царство Небесное принадлежит. Что толку с того, что мы были правы, если мы потеряли самое большое блаженство быть в Царстве Божьем? Слава Господу! Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!